говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«22 сентября у маяка на острове Котлин в Финском заливе был развеян прах поэта Аркадия Драгомощенко. В этой передаче вы услышите голоса друзей Аркадия и стихотворения, которые он читал на посвященном ему вечере в Пенсильванском университете в ноябре 2010 года».
Вот они пишут стихи. Конфигурации букв включены в безостановочные машины вмешательства. Пишут, как если бы чего-то ожидали от жизни, она бы им ничего не дала. И впрямь нестерпимо, когда Бог косноязычен, сутул, проводит все свое время на погостах, вокзалах, играя на дощатой гитаре. И об этом они тоже переговариваются электрическими голосами о природе, которая овивает паутина гнезда и ветки. Подчас в этом глинистом щебете удается исправленному верить что-то о женщинах, что к низинам заката спадает скользкими петлями. Но что делаешь ты? Верно. Спроси. Но только членораздельно спроси. Спроси так, чтобы я мог разобрать, о чем идет речь. Будь внятным, не избегай чувства ответственности, отойди на два шага, не торопись. А если поблизости камень, стань на него, руку воздень, как подобает тому, кого не проведешь на мякине, и проведи ее открытой ладонью, спрашивай, что делаешь ты? Я? Что делаю я? Я делаю глоток светлого холодного пива, медленно отираю губы, откусываю кильки голову, зажигаю сигарету и прикрываю глаза не потому, что сегодня чрезмерность светло или там на всякий случай, но потому, что дует северный майский ветер, несет пыль, мелкий мусор, бессонницу, слабость, безукоризненно равную слабости сердцу.
Мы познакомились с Аркадием в 1984 году, и как раз в это время в Ленинград приехали поэты и музыканты из Америки, которые встретились, так тогда это называлось, неофициальными писателями. В ту пору, понятное дело, такие контакты совсем не приветствовались, так что это было очень необычно и волнительно. Тогда завязалась литературная дружба Аркадия Драгомощенко и американского поэта Лин Хиджинян, жены композитора Ларри Окса. Лин Хиджинян перевела и опубликовала две книги стихов Аркадия в Америке, и для Аркадия это знакомство оказалось обретением голоса, обретением читателя, потому что тогдашний советский читатель, как правило, воспринимал поэзию как нечто застывшее в формах XIX века, а Аркадий писал совсем по-другому, верлибры с очень сложным синтаксисом. И вот Аркадий Драгомощенко нашел единомышленников и читателей в Калифорнии, где существовала поэтическая школа языка. Аркадий открыл ее русским читателям, а Лин Хиджинян и другие американские поэты переводили его стихи на английский. В Петербурге его всегда окружали самые яркие и самые симпатичные люди. Он дружил с Сергеем Курюхиным, с Тимуром Новиковым, с лучшими музыкантами, художниками, фотографами, переводчиками. Вспоминает один из его ближайших друзей, поэт Александр Скидан.
Конечно, это был самый мой близкий друг, и, конечно, огромная пустота. Огромная дыра образовалась, но я думаю, что там гораздо большая дыра образовалась просто в мировой культуре, в русской тем более, связанная с тем, что Аркадий был тем человеком, у которого были идеи. В современной русской культуре нет идей, но в этом вся беда. Он мог придумывать журналы, он мог придумывать новые академии, семинары, конференции, фестивали, романы, идеи для романов. И это все из него просто вот как настоящий фонтан фонтанировало. И таких людей, конечно, больше нет. И их, в общем-то, уже не было в 90-е. То есть это тип или психотип, или какой-то культурный архетип, что ли, человека, универсальной культуры, архетип того же Курёхина. То есть человек, который зажигается моментально от собеседника и, собственно, тут же на твоих глазах рождает какую-то совершенно безумную новую идею.
Так появилась идея Митиного журнала. Он же придумал.
Митиного журнала, предлога, журнала комментарии. Да чертов ступе. Собственно говоря, петербургский пейзаж после него просто оказался финским заливом на три вершка с его уходом. О поэзии я уже молчу, потому что, собственно, такой поэзии не знаю даже, где и сыскать. Там в 90-е, 2000-е такой просто поэзии не было. Но, слава богу, все-таки там 2-3 поколения молодых людей, отсчитывая от моего, все-таки каким-то образом что-то от него успело подхватить. И я надеюсь, что это уже целая субкультура. Она потихоньку о себе заявляет, может быть, не так заметно, но целый ряд просто авторов уже по-другому, собственно, и мыслить не может. Потому что Аркадий, конечно, был человек, который предлагает новую модель миропонимания. Не просто какую-то систему стихосложения, которая, конечно же, очень важна. Об этом Михаил Ямпольский замечательно написал там, в своем послесловии к его книге «Описание». О том, что это действительно очень сложные античные размеры и очень сложный синтаксис, определенным образом выстроенный. Но для меня здесь даже важнее не это, а то, что это все пронизано совершенно другим мироощущением, другим мировоззрением. Оно как бы себя все-таки не даст убить, мне кажется.
Да, и оно очень опередило то, что делалось и в 80-е годы, когда вот он перешел к этой поэтике, да, и в официальной тогдашней литературе, разумеется, и в неофициальной, и всегда было настолько как-то выше и впереди, и сбоку, и где-то и сверху, и снизу. Но главное, что не вровень. Где-то вот там, да, вне, вот это всегда поражало. При том, что он сам, как человек, всегда был внутри. Он был везде, он был душой компании, он был всем известен, всеобщий друг. Но при этом то, что он делал, не имело почти ничего общего с тем, что делали все остальные.
Более того, все-таки, правду сказать, там 70-е, 80-е, я, честно говоря, поражался его бесстрашию. Потому что все-таки даже в среде нонконформистской, в среде андеграунда ленинградского, он сталкивался каждый день просто с неприятием этого способа мыслить, этого способа писать стихи. И невзирая на это неприятие, делать свое дело, это восхищает. Это восхищает, и дай бог нам этого же бесстрашия, чтобы как-то эту искру все-таки не утратить с его уходом, потому что это очень важно. Не просто делать не так, как другие, а делать и учить других, и давать другим эту свободу, дарить ее, потому что бесконечно щедрый человек был во всем. Он мог писать Ренгу с тобой по скайпу, он мог сочинять с тобой романы, он мог книги-переписки писать с Маргаритой Меклиной, например, вступать просто в совершенно неожиданные диалоги. Я просто не представляю себе другого русского современного писателя или поэта, который был бы настолько открыт и настолько бесстрашен для встречи с другим. Вот это его готовность к другому, к инаковому, какая-то мировая всеотзывчивость. Не знаю, после Мандельштама и Веденского даже не могу представить себе другого какого-то автора сопоставимого. И я не думаю, что это конец какой-то модернистской, что ли, линии, вот как Лена Фанайлова, например, на Колтеру это сформулировала. Я думаю, что это было бы точнее, может быть, применимо, там, скажем, к уходу Бродского. Вот Бродский, да, это конец русского модернизма. А Аркадий Драгомощенко – это начало совершенно чего-то другого. Если угодно, вот того постмодернистского понимания мира с его открытостью и готовностью к моментальному, мгновенному преобразованию, каковым, собственно, является сегодняшний мир. Я помню, как он, например, в году в 92-м, может быть, на каком-то семинаре говорил, что такое современная поэзия. Это когда ты снимаешь трубку телефона, по которому тебе кто-то звонит, ты не знаешь кто, одновременно у тебя включается компьютер, кто-то входит с кухни с бутылкой вина, одновременно из комнаты появляется Зина с супом, и еще какая-то компания что-то одновременно говорит тебе. И ты все это схватываешь, и все это есть некое вот состояние, некое тактильное изменение, мгновение твоего сознания. И он всегда говорил, что стихотворение должно быть сразу обо всем. Или об этом мгновении, когда все меняется, все преобразуется. Следующее слово стирает, снимает предыдущее. Так никто не писал. Ни по-английски, ни по-французски, ни по-итальянски, ни по-русски до него.
Александр Скидан упомянул писательницу Маргариту Меклину, написавшую вместе с Аркадием Драгомощенко эпистолярный роман «Год на право переписки».
Аркадий мне впервые написал в 98 году. Кажется, ему понравился мой рассказ, который был прислан в «Митинг-журнал». Это был текст про работы голландского галлюциногенного художника Эшера. И там главным героем выступал язык. И в текстах Аркадия, как мне кажется, главным героем тоже был язык. И вот это была одна из точек соприкосновения. Мне кажется, у Аркадия было очень выборочное, но очень глубокое знание вещей. Он не был всезнайкой, поэтому какими-то энциклопедическими знаниями в разговорах с ним было не отделаться. Надо было вглядываться в предмет вместе с ним. Про Эшера он мне так написал, вот я тут процитирую из нашей переписки. «Я ведь начал свое знакомство, Рита, с вами с рассказа «Птицы и рыбы» с Эшера, для которого миражи, симметрии, кривизна мира и времени, подобно городу бессмертных, играли также не последнюю роль». В самом начале нашей переписки я даже не знала, кто это такой Драгомощенко. Просто человек с такой забавной длинной фамилией. Он был старше, мне это на 25 лет. Мне было 27, ему 52. Это была очень интересная партия. Мне кажется, Аркадия вообще привлекала все американское. До этого он переписывался с американской поэтессой Лин Фиджинян. Даже был снят фильм «Letters Not About Love», «Письма не о любви, о них». И, мне кажется, он тосковал по женскому уму, когда есть какое-то притяжение, может быть, какого-то умозрительно-эротического толка и интеллектуальное. В то время, в 90-х годах, я жила в Силиконовой долине и знала о всяких аськах и нетскейпах. Понятное дело, не понаслышке, но Аркадий, было удивительно, что он жил в России, и он был впереди даже самой Силиконовой долины. У него все это было, вся эта технология, он обо всем знал больше меня в то время. Это поражало и вызывало еще больше к нему интерес. Нашлись и другие точки соприкосновения. Он мне, например, начал писать про Витгенштейна. Это был мой самый любимый персонаж в то время. И мы стали обсуждать с ним сразу же, буквально с первых писем, различные теории времени. Он начал рассказывать мне о третьей ветви буддизма, системе Ваджраяна или сутры, как он говорил, колесницы громового раската. Но, мне кажется, Аркадий больше увлекался витгенштейновским пониманием языка и философской стороной, и он мне об этом писал. А я же ему просто писала про жизнь, потому что я увлекалась чем-то более теплым. Личной жизнью Витгенштейна я читала его биографию и даже начала писать роман, где он был одним из главных героев. Как я сказала, Аркадий, по-моему, играл в теннис, он был прекрасным спарринг-партнером, и он был интеллектуальным партнером. Он сразу же откликался на все, что ему не пошлешь. Я ему послала акростих, который был посвящен Набокову. Аркадий тут же показал его какому-то своему другу и сразу же написал мне, и откликнувшись подробным описанием какой-то шахматной партии, которая якобы имела к Набокову какое-то отношение. А потом я упомянула, что вот в Сан-Хозе, тоже в Силиконовой долине, я посетила дом Сары Винчестер, он называется «Мистери Хаус», загадочный дом. Она была женой торговца ружьями, и в конце жизни она свихнулась и принялась строить комнаты, чтобы там избежать духов убитых людей. Эти комнаты представляли собой лабиринт. И она считала, что она могла убежать от духов убитых людей, которых укокошил ее муж, который выпускал и продавал эти винчестеры. И Аркадий сразу же мне написал про нее. Написал, вот опять же я тут процитирую, возникает еще один вопрос, который не составляет, впрочем, никакого труда разрешить. Знал ли продавший свою душу лабиринтом Борхес об этом чудовищном доме, когда писал своего бессмертного? Надо полагать, что знал. Но мне ни разу не доводилось встречать упоминания об этом совершенно диком и одновременно в высшей степени элегантном проекте «Вдовы W», «Вдовы Винчестер», в его писаниях. А этого, может быть, может, поскольку из имеющихся у меня отрывочных сведений относительно, собственно, описания дома, следует, что некоторые детали, такие, например, как лестницы, ведущие к потолку и обрывающиеся у него, двери, которые открывали стену, диспропорциональность высоты ступеней и так далее, почти полностью совпадают с описанием города бессмертных у Борхеса. В общем, получалось, что я в то время изучала литературу и постмодернизм в университете в Сан-Франциско и знакомилась, как в Сан-Хозе, с окрестностями своей новой американской родины, а Аркадий подбирал для меня иллюстрации. Он тоже писался постмодернизмом, и у нас в классе стали преподавать прозу Кэти Экер, такая авангардная писательница. И Аркадий Когда ему упомянула Кэти Экер, он сразу стал описывать свое несостоявшееся знакомство с ней. Они с Хиджинян, оказывается, ждали Экер куда-то у себя на ужин, когда Аркадий был в Америке. Но Кэти Экер позвонила и сказала, что должна удержаться от соблазна, потому что возвращаться ей придется поздно ночью из Беркли на мотоцикле. И вот эта встреча Кэти Экер с Аркадием не состоялась. Ну, были еще другие точки соприкосновения, конечно. Он терпеть не мог рифму, и поэтому мне очень импонировали его стихи. Про рифму он даже написал мне. Не знаю почему, но с молодых ногтей испытывал к ней, то есть к этой рифме, нечто вроде осторожного отвращения. Не без любопытства, разумеется. Подобного тому, которое может испытывать мальчик, роющийся в бабушкиных шкатулках и натыкающийся на чьи-то мемориальные зубы. Фрейд, как вы понимаете, со своим пониманием дантистских фобий здесь явно ни при чем. Ну и потом оказалось, что мы как бы в прошлой жизни, когда я жила еще в Ленинграде, мы были соседями с Аркадием Трофимовичем. Он жил где-то на Мечниково, а я на Металлистов в Питере. И от наших домов, от одного до другого, можно было пройти пешком. Что, впрочем, мы и сделали, когда по инициативе Аркадия мы встретились в Ленинграде, когда я туда прилетел из Сан-Франциско в 1999 году. Вот такая история.
Вы продолжали переписку после выхода книги?
Мы продолжали переписку буквально вплоть до примерно июня этого года. То есть, получается, наши переписки примерно 14 лет. Но просто у меня выдалось такое лето, что сначала была в Европе, потом я улетела в Аргентину в августе и уже узнала о том, что с Аркадием очень плохо, уже буквально в последние дни. Я ему написала буквально за 2-3 часа до его кончины. То есть, конечно, имейл уже никуда не дошла. То есть она дошла, как бы было какое-то невидимое соприкосновение, но вот так удалось попрощаться. Но наша переписка длилась, да, 14 лет.
Писатель Маргарита Меклина. Говорит Радио Свобода в радиожурнале «Поверх барьера» в передаче памяти поэта Аркадия Драгомущенко. Еще один эпистолярный роман с переводчиком и поэтом Анной Глазовой.
Мы познакомились по переписке, и, собственно, все наше знакомство было на переписке, потом и основано. Аркадий прочел мою книгу стихов, которая попала в шорт-лист Андрея Белого, это было в 2003 году, моя первая книжка. Что-то его в ней заинтересовало. Я уже не помню, кто был этим третьим лицом, кто нас познакомил, но кто-то передал ему мой адрес и его мне, и мы как-то вот переписались. И сразу же завязался разговор о литературе, и все наше знакомство, собственно, было такой вот перепиской о литературе. То есть какое-то такое знакомство, которого у меня с другими людьми, пожалуй, что и не было, то есть единственное в своем роде.
Он интересовался немецкой литературой, которой вы всегда занимались и которую переводили?
Да, тогда еще не было такого большого интереса к Паулю Целану, которого я уже тогда переводила. Он был одним из людей, которые уже тогда понимали, что это присутствие, в котором нуждается русская литература. То есть он считал, что переводы Целана – это что-то такое, что должно в русской поэзии произойти. Но больше, чем немецкой литературой, он, по-моему, интересовался людьми, которые занимаются языками, да, то есть культурами, не только в одной культуре работают, а переводят, либо читают что-то на других языках. Его всегда как-то влекло вот это желание расширить, что ли, горизонт литературный. Сам он при этом интересовался больше американской поэзией, да, чем немецкой. Его английский был лучше, чем немецкий, но это была какая-то, опять же, общая общность, интерес к чужому, который мы разделяли.
Я помню, что он мне подарил в свое время книгу Роберта Вальзера, а вы переводили Роберта Вальзера на русский, а тогда еще переводов его рассказов не было, и Аркадий читал по-английски его книгу «Маскарад», сборник рассказов.
Да, интересно, я не знала этого, да.
Аня, а вы читали его прозу, книгу «Фосфор», «Китайское солнце»?
Да, я читала «Фосфор» по-русски, а «Китайское солнце», как ни странно, по-английски, потому что Аркадий мне его подарил по-английски. Но у меня такое чувство, что проза Аркадия очень сильно продолжает его стихи. То есть у меня как-то очень сложно провести границу между тем, где кончаются его стихи и начинается проза. То есть это там какие-то очень связанные вещи. Когда он пишет эссе о каких-то конкретных вещах, ссылаясь на определенные тексты либо картины, тогда есть немножко ощущение привязанности к конкретике, которой нет, по-моему, настолько в его стихах. То есть его стихи могли бы быть написаны в любом угле мира, мне кажется. То есть они мало привязаны к каким-то конкретным реалиям, географическим, либо еще каким-то. А когда это смещается больше в сторону эссе, мне кажется, там он пишет о чем-то более конкретном.
Мне кажется, что, может быть, именно поэтому в России у него было не так уж много, к сожалению, читателей.
Да, для человека, который знает русскую литературу по урокам в школе, я думаю, что поэзия Аркадия кажется очень чужой и по форме, и по такому космополитическому импульсу. Не то чтобы это был единственный прецедент во всей русской литературе, но во всяком случае это желание выйти за рамки одной только национальной литературы мало распространено в русской литературе, мне кажется.
Когда мы познакомились с ним в 80-х годах, конечно, то, что он писал, настолько опережало все, что писалось тогда и в официальной литературе, и в неофициальной, как тогда говорили, что он, несмотря на огромное количество знакомых и несмотря на свою известность, конечно, был очень и очень одинок. В 90-е годы, конечно, многое исправилось благодаря тому, что его открыли в Америке, и как-то через Америку уже эта слава перешла в Россию. Но мне кажется, что, в общем, он остался и сейчас остается абсолютно одиноким человеком в русской литературе.
Да, я согласна с этим. Но я надеюсь, что ситуация изменится и будет изменяться. В конце концов, все же открылись границы не так давно. Да? То есть практически начиная с революции, русская поэзия все же развивалась по каким-то очень внутренним замкнутым ландшафтам. Мне кажется, что в последние десятилетия или два все же путей прибавилось в поэзии. То есть, и поэтому я думаю, что и читателей у Аркадия будет постепенно больше. Я думаю, что сейчас уже больше становится.
Аркадий был замечательным эпистолярным собеседником. И вот Маргарита Меклина, с которой мы только что говорили, даже опубликовала книгу своей переписки с Аркадием. У вас, я думаю, тоже много его писем.
Да, у меня достаточно много его писем. И это совершенно прекрасно, потому что такой переписки, как с Аркадием, у меня не было ни с кем. Письма, у них две есть искусительных стороны. Либо они вызывают обсессию именно к самому писанию писем, да, то есть за писанием письма ты забываешь о своем собеседнике, грубо говоря. То есть это такой нарциссический какой-то импульс в них содержится уже просто из-за того, как они устроены технически. И второе искушение – это воспринимать письмо как предваряющий этап, да, то есть вот мы там видимся, скажем, раз в год, а во время между этими встречами мы пишем друг другу письмо. Вот с Аркадием не было такого никогда, то есть всегда в нашей переписке сохранялся какой-то уровень, на котором мы помнили, что мы сейчас говорим о чем-то третьем, то есть мы пишем текст о тексте, грубо говоря. Вот эта дистанция, с одной стороны, а с другой стороны, близость в наших мыслях, она всегда сохранялась, и мне ее сейчас очень не хватает. Это вообще вот для меня большой шок знать, что переписки с Аркадием уже больше не будет, потому что это был огромный кусок моей жизни.
Анна Глазова читала книгу Аркадия Драгомощенко «Китайское солнце» в английском переводе, а перевел ее словист Евгений Павлов, живущий в Новой Зелландии.
Мы познакомились в 93-м году в Буффало. Я тогда странными путями ненадолго оказался аспирантом отделения английстики тамошнего университета. И среди прочих курсов записался на семинар одного из основоположников американской языковой поэзии Чарльза Бернстина, о которой, надо сказать, тогда знал не очень много языковой поэзии. Университет Буффало тогда был чуть ли не первейшим центром передовой гуманитарной мысли. Там в тот год преподавал Жижик, тогда увлекался Хичкоком. Там же уже работал на постоянной ставке феноменолог Радольф Каше, автор лучшей книги о философии Деррида. И там же преподавал ученица Демана Кэрол Джейкобс и так далее. А в семинаре Бернстина принимали участие приглашенные им поэты, критики и переводчики из разных стран. И среди прочих имен в программе курса значилось имя Аркадия Драгомыщенко, которое мне тогда совершенно ничего не говорило. Ну, мне было всего 23 года, я, в общем-то, был сущий пацан с довольно-таки традиционными поэтическими вкусами. И, собственно, семинар Чарльза был для меня откровением во многих отношениях. И я не помню, состоялось ли знакомство с Аркадием до того, как я впервые услышал его стихи, но это было совершенно гипнотическое такое ощущение, которое мною охватило на его первом чтении. Он читал куски из «Ксении» по-русски, а Бернстин зачитывал их только что изданном переводе «Хиджинян». И, повторюсь, я никогда не слышал ничего подобного. Меня как бы сразу же уже совершенно безвозвратно как-то увлекло в этот поток на каком-то совершенно интуитивном уровне. То есть какие-то смыслы улавливались показательные, а интонация произнесения такая спокойно отрешенная и как бы индифферентная, это завораживало и делало осязаемую такую поэтическую материю, помните, которую Мандельштам пишет в разговоре о Данте. Первое ощущение от Аркадия, как от человека, было таким же обычно забываемым. Михаил Вешин написал на днях, что Аркадий был таким штучным человеком, и более неординарным из тех, что мы встречались. И тут лучше не скажешь. В один из дней в Буффало, когда мы там общались, в основном на всевозможных чтениях, потому что там преподавали поэты, крупные, например, Роберт Крилли, Чивен Хау, и они регулярно читали в одном поэтическом таком заведении на Мейн-стрит, где пиво всегда подавали восхитительные Buffalo Wings. А потом приходилось очень долго идти пешком, мы жили по соседству, через сугробы. Было дикое количество снега, я никогда столько не видел, даже в России. И вот в один из этих походов по сугробам Аркадий неожиданно спросил меня, не хочу ли я попробовать переводить его прозу на английский. Я совершенно опешил, потому что, во-первых, я не носитель английского языка. Я приехал в Америку, в общем-то, уже в зрелом возрасте относительно. То есть я достаточно хорошо говорю, пишу по-английски, но я не билингв в настоящем значении этого слова. Ну и кроме того, как можно было даже думать об этом, если я только что буквально на днях услышал стихи Аркадия в переводе Лен Хиджиняна, это был воистину платонический идеал перевода поэзии. Аркадий был совершенно непререкаем, сказал, что у меня получится, и вручил мне несколько текстов, которые впоследствии вошли в фосфор. И вот я начал переводить, и только тут по-настоящему начал погружаться в его язык, его поэтику, его философию. И, проходя синтаксический лабиринт, его предложение уходило все дальше и дальше, в какие-то совершенно неведомые мне места. И нить понимания постоянно рвалась, снова себя обнаруживала, и остановиться было просто невозможно. А потом, в 97 году, он прислал мне «Китайское солнце», прислал без особых комментариев. Но я как-то сразу понял, что мне предстоит. И я его переводил уже как минимум, наверное, лет 7. За это время успел закончить аспирантуру в Принстоне и получить вот работу в Новой Зеландии, до сих пор облетаюсь. Да, и, в общем-то, мое такое настоящее погружение в его поэтику и поэзию началось, в общем-то, с «Китайского солнца», я бы сказал. То есть Аркадий называл его романом, как и все письмо Аркадия «Китайское солнце» отстоит известной нам литературы, так же, как вселенная Эйнштейна, вселенная Птолемея. «Китайское солнце» для меня, опять-таки, стало вот таким входом поэзии Аркадия через бескомпромиссное погружение в текст, медитативное прочтение. И для меня это лучший способ такого прочтения, как перевод. Перестаешь существовать, целиком переходишь в это промежуточное пространство между двумя языками, двумя версиями одного и того же. И для меня это наиболее значимое его произведение прозаическое.
Нужно признать, что таких читателей, как вы, ну, Аркадия ведь было, как Лин Хиджинян, ведь было очень немного, и, может быть, англоязычных читателей было бы даже больше, чем русских. В этом есть определенная грусть.
Да, в общем-то, написано о нем по-английски, может быть, где-то даже и больше, чем по-русски. Ну, я имею в виду таких академических текстов, аналитических статей и так далее. Хотя тоже, в общем-то, не очень много. В прошлом году нам удалось сделать спецномер Slavic and East European Journal, целиком ему посвященный, что, в общем-то, по большому счету было событием, поскольку ни один живущий поэт не удостаивался такой чести, даже Горский. Ему не был посвящен отдельно этот спецномер этого старейшего журнала американской славистики. И вот Аркадию такая честь была. Но он успел ее почитать. Теперь дело за русскоязычной критикой. Я в 2003 году провел полгода в Питере в академическом отпуске, и мы тогда часто встречались в баре. Вот Аркадий, представляя меня очередному знакомому, говорил: вот мой друг Женя Павлов из Новой Зеландии, где пингвины живут в виноградниках. То есть это образ возник пингвинов, бродящих по виноградным лозам. Да, но тоже он до нас не доехал, хотя, в общем-то, принял участие в культурной жизни Новой Зеландии. То есть вот его затеи, порой, на первый взгляд, совершенно безумные, иногда осуществлялись. Как только я получил работу здесь, он сказал: вот давай же не будем издавать антологию новозеландских поэтов в русских переводах. Я как-то так загорелся этой идеей, и в итоге мы собрали эту антологию, и даже нашли на нее деньги у новозеландских молочников в неожиданном месте. И Аркадий всячески содействовал этому, переводил много оттуда. В общем, был открыт любым иным контекстом. Я всюду находил понимание. Тоже фантастично, на самом деле, поскольку у него же был далеко не безупречный английский язык, но, тем не менее, его мысли всегда как-то так доносилось до собеседника англоязычного, не только англоязычного, куда он только не ездил в последние годы. То есть у меня даже голова закружилась один раз, я стал перечислять географию его полетов и поездок, выступлений. То есть он, пожалуй, из всех российских поэтов, живущих в России поэтов, он один из наиболее таких глобальных, включенные именно в какую-то глобальную сеть.
На «Волнах свободы» в радиожурнале «Поверх барьеров» вы слушаете воспоминания друзей поэта Аркадия Драгомощенко. Среди авторов, посвященного Аркадию номера словистического журнала, о котором говорил Евгений Павлов, был живущий в Голландии филолог Денис Иоффе.
Я познакомился с Аркадием как с фигурой, как с монументом той словесности, которая меня интересовала и которая, собственно, казалась наиболее вдохновительной мне. В тот период времени, кажется, это произошло лет 10 назад, и не без вашего участия, насколько я помню. То есть вы были таким посредником, который нас с ним пересек, если я правильно помню. Вот и с тех пор мы находились в довольно интенсивной коммуникации с ним, особенно в последние года 3-4, когда буквально каждый месяц, по несколько раз мы общались с помощью скайпа и других средств. Когда я приезжал в Петербург, я всегда к нему приезжал. И когда по несколько часов останавливался у него в квартире, это было очень для меня важно. Каждый символизировал определенный статус русской словесности, который трудно найти у какого-либо иного представителя литературы в России. То есть это настоящий посол западного модернизма, абсолютно уникальный, абсолютно широкий в своих интересах, абсолютно непредставимый, как вообще подобный персонаж мог возникнуть там, где он возник. И очень интересно, что в блоке коротких мемуаров о Аркадии, которые вышли, Елена Фанайлова отметила, что, собственно, с уходом Аркадия мы можем отмечать конец русского модернизма как такового, конец западного модернизма в России, потому что пока был жив Аркадий, все казалось иначе. Сейчас ощущается некая предельная точка, которая с собой завершает этот эон, и не совсем понятно, что возникнет дальше, что произойдет в этой пустоте, которую Аркадий оставляет за собой. Настолько страшная, настолько зияющая, что делается не по себе во всех смыслах. Непонятно, как можно писать после того, как Аркадий ушел. Ну, в смысле, что никто больше не сможет прочесть свой текст, как его прочел бы Аркадий. То есть вот такие мысли реют в голове. Помимо, конечно, огромной неожиданности того, что произошло, трагизма непредсказуемого и совершенно дикого. Человек ушел совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо, и в этой скорости ухода, собственно говоря, и находится тот ужас нашего времени, от которого никто не может быть застрахован, когда любой человек может исчезнуть в течение 2 недель, и нет никакой гарантии, что это не произойдет. Это вот тот самый гулаг тела, по выражению Владимира Сорокина. Мы обречены жить в этом гулаге, и мы просто не можем сопротивляться этим всем процессам. И Аркадий при всей титанической силе его духа, ведь он был совершенно поразителен в своей способности сопротивляться среде, сопротивляться погоде, как он неоднократно писал, сопротивляться тем ужасающим условиям, чисто экономическим, в которых он был принужден жить в последние годы в России. Аркадий откровенно нуждался и откровенно напрягал все свои жизненные силы для того, чтобы выжить элементарно. А в последний год, когда боли мучили его ежедневно, он, тем не менее, отрабатывал как настоящий раб на галерах, а не тот раб, о котором все говорят. Он просто садился к верстаку, к своему столу и работал многие часы напролёт, несмотря на слабую возможность вздохнуть, несмотря на боли и так далее, и так далее. И это был уникальный пример подвижника и титана, того самого уходящего типа, который некем заменить. И это, конечно, страшно, это грустно, это ужасно просто.
Вы читали его прозу «Китайское солнце», первый роман?
Да, «Китайское солнце» — совершенно уникальный текст. Он дошел до меня в таком конвалюте. Я читал английский перевод этой книги, выполненный Евгением Павловым, и страшно радовался за коллегу, как он смог найти все эти нужные слова в совершенно чужой речи, для того, чтобы облечь мысли Аркадия в английскую азбуку, при том, что английский язык для Аркадия, мне кажется, был всегда очень важен и очень близок, он его очень неплохо знал, он много переводил. Я сейчас смотрю на наши с ним чаты по отношению Олсена, по отношению того, как он перевозил очень странные, очень тяжелые тексты по-русски. То есть английский язык доминировал в Аркадии по принципу того языка, где он хотел бы творить, если бы русский не был его родным языком. Вот и «Китайское солнце», пример, по-моему, очень интересного существования текста в двух измерениях, в английском и в русском. Проза Аркадия – это не просто проза поэта, как принято к этому относиться, поскольку Аркадий, как мне казалось, всегда был такой амфибией, которая может одинаково естественно существовать в этих средах, в этих непересекающихся разных средах, в поэтической и в прозаической. И его стихи, они построены таким образом, что в них чувствуется очень четкое, сильное прозаическое дыхание. И то же самое, кстати, о его прозе, о его замечательных эссе, которые одновременно прозаически и поэтически наполнены. Такая вот фигура, я назвал его кентавром в своем эссе, посвященном его фотографии, посвященном связи его фотоискусства и его текстов, соответственно, написано по-английски. Вот это кентаврическое амфибиообразное существование для Аркадия было очень релевантно, как мне кажется. Собственно, Аркадий — человек, который сближает миры, который существует в разных измерениях. Я вот, опять-таки, перечитывая чаты, узнал, что Аркадий попал в Нью-Йорк в 85-м году. Впервые попал в Нью-Йорк в 85-м году. Это очень рано и очень нехарактерно, как вообще такое было возможно. А он попал в 85-м году и был даже там издан по-английски. Собственно, он был таким послом русской словесности в североамериканском континенте, и он им оставался очень длительное время, когда он там работал, преподавал, существовал, жил и так далее, и так далее.
Да, у меня даже есть в архиве программка одного из его выступлений 80-х годов в Нью-Йоркском клубе с его дарственной надписью, и там есть его стихотворение по-русски и стихотворение в переводе Лин Хиджинян. Денис, вы сказали о том, что вы написали эссе об Аркадии фотографе. Вот это очень интересная тема, потому что об этом сказано очень немного, и фотографии Аркадия немногие видели, в основном только близкие люди, которым он их посылал. Кстати говоря, у него была такая традиция посылать всегда какой-то текст или просто поздравление с фотографии в день, когда выпал первый снег каждый год.
Да, безусловно, я помню его стихи «Первый снег», фотография и дальше текст. Я мог сказать несколько слов о уникальном журнальном событии, это академическом событии, которое произошло полгода назад, когда был издан специальный том «Slavic East European Journal», который впервые за всю его историю, это один из старейших американских славистических журналов, впервые за всю историю этого издания был выпущен том, полностью посвященный живущему русскому поэту. Для сравнения, таких томов не было посвящено Бродскому или еще какому-нибудь очень известному на Западе поэту. Единственный том, это был том, посвященный Аркадию, который сделали мы по инициативе Евгения Павлова. И там действительно помещено мое эссе о роли фотоискусства для Аркадия, где я пытаюсь показать, насколько он гениален, Аркадий – визионер, Аркадий – творитель фотообразов, Аркадию, который пишет тексты, пишет стихи. Очень много из его фоторабот напрямую отсылают к тому, что он пишет как бы параллельно. Просто такая визуализация невизуализируемого. очень часто очень абстрактный образ очень естественно почему-то накладывается на его тексты. Есть очень неожиданные связи, которые, я уверен, могут возникнуть у любого зрителя и читателя, если он просто сопложит фотографии Аркадия с его текстами. К сожалению, действительно, вы абсолютно правы, его фотографии недоступны. Одно время Аркадий пытался создать некий сайт со всеми его фотоработами, но, насколько я знаю, примерно полгода назад он почему-то отключил этот сайт, и он сейчас недоступен. Возможно, это проект для всех нас, для тех, кто интересуется, тех, кто был вовлечен в коммуникацию с Аркадием, воссоздать картотеку его фотографий. Мне кажется, это будет очень интересно, потому что те профессиональные люди, которые занимаются фотографией, которые я показывал фотографии Аркадия, всегда были необычайно восторжены. Это очень, очень, очень интересный взгляд, очень интересная техника построения кадра и так далее, и так далее. То есть Аркадию было часто тесно в рамках словесности, в рамках языка, и он переходил в другие сферы, переходил в частности вот в сферу визуального, где он чувствовал себя как рыба в воде. Опять-таки, это кинематографическая составляющая его жизни давала о себе знать и тут, в том, как он работал. Он фотографировал очень много, в частности, приходя к нему в гости, я неоднократно замечал, как он фотографирует, в частности, тех, кто к нему пришел, и то, что происходит за окном. И это было, конечно, очень интересно.
В основном пейзажи.
Это пейзажи, это очень интересные метафизические зарисовки города. Собственно, это такой городской текст. Текст Петербурга во многом, потому что большинство снимков связано с тем городом, где он жил. Но и также фотографии из других мест, где ему доводилось бывать. Например, из Копенгагена. Да, в основном это связано с тем видением, которое переполняло Аркадия, когда он открывал для себя мир вокруг него. Этот мир мог корреспондировать, а мог не корреспондировать с тем вербальным универсумом, в котором он, собственно, творил и жил ежечасно, ежесекундно. Аркадий был удивительно работоспособный человек. Я бы назвал его работоголиком. Он просто не переставал работать никогда. Даже во время встречи можно было почувствовать, что в голове у него прокручиваются какие-то ходы, какие-то сексуальные решения, которые просто вот осуществляются и создаются в режиме реального времени, параллельно, скажем, встрече. Человек не щадил себя, не позволял себе отдыхать, для него не существовало того, что для большинства людей связано с социальным отдыхом, например. Я не знаю Аркадия отдыхающим. Где бы Аркадий не был, он всегда стал срываться. И это, конечно, величайшая трагедия в том, что время поэтов безвозвратно ушло, и та работа, которая могла бы быть интересна многим людям даже 30-40 лет назад, сегодня оказывается абсолютно невостребованной и абсолютно по факту ненужной, что, собственно, и отражалось на том состоянии, в котором Аркадий жил в последние годы, к сожалению.
Да, он понимал и, понимая, переживал свою ненужность. Вот когда последний раз мы с ним виделись, он мне подарил свою книгу, изданную на русском и китайском языках, и говорил с большой грустью о том, что кроме меня ему некому подарить экземпляр, потому что никому это все уже не нужно.
Это поразительно, вы упомянули эту книгу. Эта книга издана в Oxford University Press, как ни странно, китайское ее отделение.
В Гонконге.
И сам факт издания подобной книги обычно гарантирует поэту или любому автору, который хочет заниматься чем-либо серьезным на Западе, гарантирует автоматически некое место, некую возможность работать в той или иной институции, поскольку это необычайно значимый факт, и тысячи людей стремятся к подобному статусу, к подобному закреплению той значимости, которую ты можешь представить. Но в случае Аркадия это не сработало. Возможно, от того, что это пришло слишком поздно.
Филолог Денис Йоффе. На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Памяти Аркадия Драгомощенко». В 1985 году в Петербург приехал Алексей Парщиков, и это была важнейшая встреча для Аркадия, вскоре ставшая дружбой. Поэму Парщикова «Я жил на поле Полтавской битвы» он знал наизусть и часто цитировал. И еще одна дружба, возникшая в ту пору, с режиссером Александром Зельдовичем.
Было, наверное, году в 86-м и 87-м нас познакомил, очевидно, Леша Парщиков. Аркадий как раз вернулся из Америки после этой своей первой туда поездки триумфальной. Он был в Москве, и у него исходило это излучение успеха, победы, и он был шикарен. Да, он был расслаблен, вальяжен, шикарен, остроумен. Поскольку Леша тоже, в общем, был блестящ, да, и в эти годы как-то особенно. Между ними было довольно забавно наблюдать, было такое некое, как бы некое соревнование по блеску, да, то есть как бы кто лучше скажет, лучше выпьет, как бы сделает лучше жест, там лучше пошутит. Это, в общем, это было замечательно совершенно. Я ощущал себя как бы таким ребенком, каким-то зрителем на битве титанов. То есть мне не надо было еще сильно и долго расти и тянуться. Но это было довольно сильное впечатление. Загадочным образом мы подружились. То есть я на тот момент сделал только дипломную картину. И какими особенно достижениями, помимо этого, в общем, как-то себя не зарекомендовал. Значит. Но, тем не менее, благодаря каким-то моим стараниям и моему интересу, наверное, нам удалось как-то подружиться, и дальше эти отношения как бы делались как-то все ближе, и они продолжались, вот, собственно, вот до его кончины. Мы очень много общались в конце 80-х, в начале 90-х, ну, очень много, я тогда часто ездил в Питер. Некая кульминация этого было то, что в какой-то момент Аркадий предложил, почему-то мне он предложил, хотя я не фанат занимался философией, давай создадим такой философский семинар, некую коллегию на некую тему. И мы за бокалом вина начали думать, собственно, на какую тему. Я сказал, что тема должна быть, мягко говоря, неочевидная или там что-нибудь на тему, ну, как-то в воду толочь, тут мы же будем. Он говорит, да, вот это замечательная идея, давай это пускай будем толочь воду, будем толочь песок, пускай это будет коллегия воды и песка. Ну вот, а дальше это как-то так все состоялось, и, по-моему, даже выдержало пару как бы таких регулярных встреч, по-моему, это было года два. Это были как бы такие семинары, где каждый из участников коллеги выступал с неким докладом, на тему воды и песка. В общем, доклады были в разной степени остроумные, в разной степени высокоумные. Все это, в общем, носило вот такой облеск блеска. Да? Потому что, что было ценного про Аркадия, я вот сейчас думал перед нашим разговором, что он, на самом деле, был последний, наверное, кто был способен создать вокруг себя вот должное интеллектуальное сообщество, такое некое плодотворное сообщество, которое цементируется и замешивается на артистизме, на жизнетворчестве, на искусстве житейского поведения. И так как он был невероятно артистичен и в огромной степени этим искусством владел, то есть он умел превращать в художественную любую ерунду, утреннее поедание овсяной каши, просмотр полицейских фильмов, как он любил говорить, выпивание вина, там, или даже как бы некую прогулку, то есть, которая тоже немедленно как бы делалась этим фонтаном. Я помню, как в какой-то момент я у него сидел, зашел в Курюхин, мы пошли гулять по этой питерской окраине, там по проспекту Мечникова, значит, где он жил. И по дороге наплодили такого, то есть мы создали общество защиты бензоловых колец, в общем, какую-то дикую пургищу мы как бы несли, и все это было абсолютно прекрасно, и все были в восторге от собственной плодотворности, от этой приподнятости, а, собственно, от ощущения собственной талантливости. Чем Аркадий был прекрасен, что он во всех, с кем он общался, я это замечал, это относилось не только ко мне, хотя и ко мне тоже, он как-то умел создать у других ощущение их собственной одаренности. И крайне это ценил, и очень так точно как-то это стимулировал, знаете, такими нейроуколами в мозг. Он очень как-то правильно расставлял акцент, очень как-то правильно хвалил, там правильно пошучивал, и очень правильно преподносил людей друг к другу, так что все ощущали себя членами некого прекрасного сообщества. И надо сказать, что в конце 80-х, в начале 90-х это действительно было, в общем, сообщество. Это был некий чудесный воздух, несмотря на боль, нищету ужасную и вот это вот, ну, как бы такое тяжкое физическое время, которое тогда было. Он вот был вот этим дирижером, да, вот дирижером, вдохновителем, организатором, цементом, кем угодно. Именно благодаря, во-первых, невероятному интеллектуальному багажу, как его собственной одаренности и немыслимому вот артистизму вот этого повседневного жеста. Он был очень артистичен. Была такая как бы волшебная игра такая, да. Надо сказать, таких людей вокруг него, в общем, они как-то накапливались. Курёхин, скажем, был этого же рода как бы человек, да, вот тоже рано ушедший. Леша Парчиков был тоже этого рода человек, особенно где-то в конце 80-х. Я понимаю, это было такое как бы некое золотое время, потому что эти люди, они родились и сложились во время советское, да, где как бы все жили под крышкой, это вот нахождение под крышкой им создавало необходимое давление, концентрацию среды, значит, где вот такие вот алмазы, как Леша, как Аркадий, как Курюхин, только и могли зародиться. Видимо, СССР каким-то образом он многое разрушил, но в это брежневское время, наверное, как бы сохранил какие-то остатки этого вот плодоносного культурного слоя, и вот на этом слое как многое выросло. Фундаментальная культура – такая вещь, которая поддерживает очень немногим, и она только поддерживается на кончиках пальцев. Этих пальцев обычно, ну, там, в любой стране, да, их немного, как на одной руке. И их, так сказать, и на моих глазах этих пальцев становилось как бы все меньше. И Аркадий, в общем, был последним.
Режиссер Александр Зельдович. поэт Александра Петрова хранит письма Аркадия Драгомощенко.
Когда говорим об Аркадии, то как нужно о нем говорить, как о поэте и человеке? Но думаю, что в случае Аркадия вообще такое деление неправомочно. И вспоминаю сразу же какие-то разговоры, которые с ним были, и потом перешли в эпистолярные разговоры. Мы обсуждали рифму, ритмику стиха, и вот он говорил, что всегда делят пишущих на ломти. То есть на два ломтя какого-то неимоверного пирога. Пирога нет, размер его тоже преувеличен. Действительно, поэт и человек совпадает, потому что то, как он писал, и то, как он говорил, это очень-очень близко одно к другому. И, в принципе, в тех же текстах мы можем найти ту же самую интонацию поиска, откладывания. То есть как будто бы он берет какой-то предмет, рассматривает его, откладывает, берет следующий, пробирается. То есть постоянно идет на ощупь. И точно так же это пунктуация в письмах и то, как он говорил. Такое впечатление, действительно, что он помнит какой-то мир, где не было установленных рамок. Привычных рамок, может быть, временных или, может быть, исторических. И что в его мире, в каком-то древнем мире, гудят элементы, взрываются метеориты, гудят, ускоряются. Что-то нестабильное, что-то не статичное. Древний мир — это тоже какое-то воспоминание было о стихотворении. Этот мир, когда по земле ходили нищие, как небеса, боги. Эти разговоры, они эпистолярные в основном, в последнее время они касались разных вещей, в том числе переводов. Я советовала с ним как с замечательным переводчиком, и вот мне очень нравится вот это из его письма. Я ценю перевод Зайцева всего Данте больше, чем все, что у нас издано. Это особая история, но она мне нравится в своем подношении. Итак, поэт-переводящий живет одновременно с двумя разными глазами. Это зрение ни почем не совместить. Более того, он как это надлежит поэтам и гермафродит. Иначе мне даже в чтении не понять ни мужчины, ни женщины. Таким образом, можно приблизиться к тому, чтобы сказать, что поэт как бы на самом деле, будь он переводящим кого-то или же записывающим адреса и телефоны барышень, не существует. Именно это его собственное отсутствие является тем, что понуждает его отказываться и от телефонов и барышень, и религии, и всего остального, не менее искусительного, так как в один из таких моментов он начинает хлебать из того, что ничего не предполагает вообще. Если продолжать дальше, я могу лишь сослаться на Гейзенберга. Первое, что пришло на ум, сказавшего, что мы подошли типа к порогу физики, познания законов единства материи, так я понимаю это дело, и не можем вымолвить ни слова, у нас нет языка для описания. Вот это и есть поэзия. Это состояние, когда нет языка. То, о чем я говорила, это вот нащупывание, отказ от установленного, бесконечный поиск языка. В их письмах состоит постоянно также и его быт. Быт, который очень тяжелый, мягко говоря. И какие-то проскальзывают такие, иногда более легкие, иногда более тяжелые замечания. Какие-то в самом деле невразумительные темные дни. Я даже вина не пью, так скучно. Жизнь однообразна вполне, однако с каждым днем становится труднее и труднее в материальном отношении. У нас ледяные дожди, делать ничего не хочется. Остается вспоминать о вине и Париже и придумывать себе какие-либо забавы. Увы, с каждым годом в мешке беззаботности их становится все меньше. Я по-детски его спрашивала, как думает он, останется ли язык в будущем. Будем ли мы еще разговаривать или просто будем передавать наши мысли на расстоянии, а тогда, собственно, вся проблема с языком, она отменяется. И говорила, что хоть я ненавижу его, этот язык, и пытаюсь преодолеть безуспешно, все же люблю его косность. У меня тут что-то невероятно сложно. В конце добавил, не изменится, как ты сказала, горловой аппарат, не изменится аппарат руки и перебора клавиш. Изменится другое, наше желание. Это весьма вероятно. Но я надеюсь, уже этого не увижу.
Но как в теле любого живет глухонемой ребенок, каплевидный, зло верит в Бога, бирюзы провалы. Март ежегодно разворачивает нас сознание, перестраивая облака в иное, опять в иное письмо, вновь невнятно, меня больше там, где я себя забываю. Ноги, как законы грамматики, головы запрокинут.
Несколько месяцев назад Аркадий прислал мне фотографию строки из его стихотворения на стене автобусной остановки в Лос-Анджелесе. Там есть такая муниципальная программа «Поэзия в пути». Я надеюсь, что когда-нибудь и в России его будут читать так, как читают в Америке. Аркадий Драгомощенко был впереди своего времени. Он был молод, моложе многих своих ровесников. У него была очень быстрая походка, он всегда был впереди, и я не знаю, многие ли смогут его догнать. На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Памяти поэта Аркадия Драгомощенко». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!